Евангелие Марка, 4 глава, 37 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою». Братья и сестры, весь сюжет, о чем здесь происходит, мы чуть попозже с вами прочитаем, познакомимся. А следующий текст нам необходим, это с книги пророка Ионы, 1 глава, 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Это событие более древнее. Но здесь опять мы видим, что буря. И последний текст, который нам необходим сегодня будет, это книга Деяний апостолов. 27 глава, книга Деяний апостолов, 14 и 15 стих. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Итак, друзья, вот здесь мы вместе с вами прочитали три сюжета, очень коротких, о том, как была буря. Причем буря была на море. В моей жизни не приходилось мне быть в сильных бурях ни на море, ни на суше. Как-то вот с детства запомнилась мне одна картина, которая висела у нас на кухне. Кто ее, для чего, не знаю, нарисовал. И там было в этой картине несколько картин вместе взятых, степень разрушения ветром зданий, деревьев, ну, в зависимости от скорости ветра. И вот в начале первая картина — тишина, ничего не движется. Вторая картина — так немножко дерево, вот якобы как нагибается. И так вот, может быть, картин 6 в одной. И последняя, если посмотреть на ее, там уже видно, что и дом разрушается, крыша уже слетела, и дерево уже вырвано, вот, с корнем. Ну, вот это уже страшная разрушительная сила ветра. Это на суше. На воде еще страшнее, потому что здесь какая бы ни была сильная буря, но есть опора, есть под ногами земля, а там ведь вода. Ну, друзья, как ситуация слаживалась в первом случае? Мы видим о том, что Иисус Христос был в лодке, так мы читаем об этом, что Он находился в лодке, ну и Он говорит о том, чтобы они переправились на другую сторону, и они согласились с Иисусом Христом, начали переправляться, а тут откуда-то ветер поднялся, буря, а Иисус Христос спал, написано, возглавие спал. Я в этих морских делах шибко не понимаю, ну, наверное, возглавие — это, наверное, нос где-то, да, на лодке, там где-то он находился. И еще знаю о том, что если волна идет, то самое опасное, что можно придумать, лодку поставить так вот параллельно волны. Надо как-то направлять ее, наверное, на волну для того, чтобы она не перевернулась. Ну, вот так я представляю это дело. Конечно, рыбаки они были, люди, знающие свое дело, и зря они не переживали бы, не переживали. Они знали, как выходить из кризиса, и буря для них — это, по-видимому, дело известное. В моей жизни как-то я побыл в гостях у родственников в Черкасах, и там Днепр широкий, но они меня взяли на рыбалку. Такая маленькая лодочка, узенькая. И как мы отплыли от берега, я посмотрел, далеко, не доплыву. Ну, вправо-влево говорить нечем. А тот берег тоже еле-еле так просматривается. Господи, помилуй. И моя молитва кончилась тогда, когда мои ноги стали опять на землю. И я сказал: больше ни на какую рыбалку я с вами не поеду. Не хочу никакой рыбы, ни лодки, ни моря, ничего абсолютно. Так это, братья и сестры, ни ветра не было, ни волн не было, ничего. И я тогда подумал, ну, а как же эти бедняги? Ночь, сильный ветер. И вот теперь надо как-то это. А потом еще понаслышался, как наши братья-миссионеры рассказывают, которым приходилось не раз и не два в этих моторных лодочках, как они там на ветер, когда поднимался, и как они выхлёпывали эту воду и все прочее, как это переживательно. И поэтому, друзья, все суммируя вместе, пришел к выводу, никогда не осуждать учеников, когда они сказали, ну, такие простые и доступные для нас слова, «Господи, мы погибаем». Да, это слова были вполне обдуманные, осознанные слова и взвешенные слова. Это слова были сказаны тогда, когда все человеческие ресурсы и возможности были в самом деле исчерпаны. Ничего уже больше не оставалось, как только вот, обратиться к Господу. Как я понимаю этот сюжет? Для чего Господь допустил это? Думаю, однозначно, потому что ответ у Господа здесь же был. Помните, какое Он сказал слово? «Маловерные». Маловерные. Другими словами, знаете что, дети, экзамен вы сегодня не сдали. Не сдали. Двоечка. И тогда я начал смотреть дальше различные примеры и Слово Божие. Какие же еще были примеры, когда Господь посылал на экзамен? А как там было? И было, братья и сестры, по-разному. По-разному. Если, конечно, примеру вспомнить нашего отца веры, да, героя веры, Авраама. Авраама – это тот человек, который смог сдать экзамен. Господь подарил ему сыночка, единственный. Сразу все, я так вот понимаю, в отцовском сердце все перевернулось. Теперь у него свои планы. И вот он подрастает, будущий наследник. Любит его очень крепко, по-отцовски. И там уже у него планов все. Он думает, как бы его подучить, чтобы он правильно всем этим большим хозяйством руководил. Вот он будет, значит, работать не только на производстве, там, где они там животных выращивают, но там и работать с людьми придется, чтобы он правильно относился к рабам. Ведь он же, это не то, что он, как мы сейчас живем, у нас там есть власть и все прочее. Это ему надо решать и различные вопросы, так сказать, внешних отношений. Ну, может быть, в каком он государстве будет находиться, на какой земле. А вдруг придут враги, как себя вести? Помните, Авраам, он собрал рабов и защитил родственника. Это все надо было постепенно, постепенно сыну своему передавать, рассказывать, рассказать надо было о Боге. И, конечно, в отцовском сердце и в голове его все эти планы, они вот так вот как-то все прокручивались, прокручивались. Ему, по-видимому, что-то он уже пытался передавать своему сыну, что-то, и увидел, как у него хорошо это усваивалось, и он радовался этому. Да, это было так. И две причины для этого. Во-первых, что он уже был в возрасте, Авраам. Это факт. И это по возрасту оно так и есть, когда человек уже видит, что скоро бы уже передать другому молодому поколению эту эстафету жизни. Пусть он побудет в руководстве, а я, может быть, где-то как мудрый совет где-то дать могу и так дальше. А вторая причина в том, что, почему я так думаю, что он об этом думал, что он сам переживал, говорит, ну что это, теперь этому египтянину, что ли, все передавать? Помните, как-то у него мысли такие были? Вот. Как-то ему не хотелось чужеземцу отдавать все то, что было нажито, и опыт, и богатство. И вообще, это же ведь не только опыт и богатство, но это ведь и свою семью, и все свое будущее. Все, что, чему чаяла душа, к чему стремилась, надо передать тебе чужому человеку. И вы представьте, друзья, вот с такими мыслями, когда только-только начали все эти планы немножко материализовываться, которые ощупать можно, как-то уже спланировать, ну, уже этот паренечек немножко начинает что-то соображать, и уже можно с ним какие-то вопросы решать. И я не сомневаюсь, что Авраам пытался с ним по-мужски разговаривать. Вот, и мы видим это, что когда вот, помните, Исаак говорит, ну, папа, ну вот дрова, огонь, я вижу, а где же жертва? Вы чувствуете, как отвечает отец? Отец ответил по-взрослому. По-взрослому, друзья. Мы не всегда так отвечаем детям. Мы можем сказать, слушай, не твое дело. Подрастешь, расскажу, да? Вот, ну, отстань, не мешай. Замолчи, уйди, не до тебя. Ну и как еще можем мы, лексикон там довольно-таки большой у нас по отношению к детям нашим. Нет, Авраам так не говорит. Он разговаривает, как будто его сынок, ну, уже такой взрослый, с которым надо разговаривать, как говорится, открыв сердце свое. А что там на сердце творилось, братья и сестры? А? Я вот так думаю, это уже более позднее, народ израильский находится в пустыне, И вот у них там что на сердце? Зачем мы вышли в эту пустыню? Там дома, точнее в Египте, там и дыни, там и чеснок, и лук. Там все это как-то уже устроено. Да вы уже привыкли. Все, но как-то у нас там друзья были, знакомые. Нам даже выходные где давали, когда идолопоклонство. А здесь этот песок, пустыни, ни одного дерева. Ропот, зачем он вывел? Друзья, когда читаем про Авраама, когда Господь ему сказал, ну что, Авраам, давай на экзамены. Бери сына, иди. Нет, в Слове Божьем нигде не написано о том, что Авраам по дороге так бы и думал. Господи, ну лучше бы ты мне его не давал. Ну зачем ты это? У меня что-то в сердце. Камень, что ли? Ну зачем? Нет такого, друзья, нигде. Нигде. Идет, несомненно, скорбит, переживает. Сердце наполнено такой особой горечью, может быть, скорбью. А вида не подает. Он не сказал, да вот, Исаак, я бы так не поступил. Бог вот так сказал. Ты уже, как говорится, извини меня. Не я об этом виноват. Ничего подобного. Братья и сестры, там спокойно или буря? Тяжело было идти. Тяжело. Но экзамен был сдан. Сдал экзамен Авраам. И остался он героем веры. Поэтому, друзья дорогие, вполне возможно, что в нашей жизни ну что-то может, как мы подумаем, ну приключиться так. Но откуда оно взялось? Ну не хотел бы я этого. Скорбь, трудность. А давайте подумаем. Не с неба ли это пришло? Не получилось ли это, что Господь нам экзамены и сказал Василий, там, Наталье, а кто там еще, Мария, может быть, Степан, пошли, поднимайся на экзамены. Пора. Ты верующий, ты мое дитя, это хорошо, но я хочу тебя проверить. Экзамены. Господь говорит, переправимся на другую сторону моря. Зачем? Господи, если будет буря, ты же ведь все знаешь. Да надо. Надо экзамены тоже, и надо экзамены. Я сейчас сразу параллели хочу еще один вспомнить момент, где экзамен был совершенно не сдан. Это про Саула. Я специально сейчас прочитал это в первой книге Царств, как там все происходило. В самом деле сам Господь позвал его на эти экзамены. Ну, казалось бы, ну так все это получилось как-то, ну неожиданно, откуда оно взялось. Этот сын его, значит, разбил охранный отряд филистимлян. Ну, к чему это было, зачем это все это нужно? Естественно, что филистимляне, ну, недовольны, да? То есть возникло состояние конфронтации, конфликтная ситуация. Это Господь зовет его на экзамен. Саул, давай, бросай пока царские дела, займись серьезным делом. Мне надо экзамены проверить. Как упрочить твое царство или нет? Как ты доверяешь мне, как Богу, или нет? Но это еще не все. Обратите внимание, что Саул на эту войну людей не собирал. Написано, сбежался народ. Народ сбежался. То есть Господь побудил сердце Нафана, чтобы он филистимский отряд там заделал, это затронул. Потом побудил сердца народа, они сбежались. И вот Саул тут как тут стоит, он впереди там многотысячное войско, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы. А людей трудно было пересчитать, там это написано как песок морской. Кто, сколько их там было? Ну а сколько там евреев? Конечно, меньше. Да какая конница, какие колесницы, о чем можно говорить? Вот, вот такая. Но сбежался народ. Народ сбежался. И у Саула экзамены. Самуил дал срок 7 дней. А потом будет начало. Друзья, когда внимательно почитаешь историю, оказывается, жертвоприношение – это очень важный момент был перед битвой. И это не только было в народе израильском, это в всяком народе языческом. Они давали жертвы это своему Богу, молились. И это говорилось о том, что это как боевой клич, это когда собирало людей, это как-то объединяло. Это чувствовали, что ну и Бог, их Бог тоже за них. Помните, как сказали, да это Бог гор, а это Бог долины. Вот мы немножко по-другому, там значит и будет победа. Итак, а Саул молчит, он зовет экзамены. Он сдает экзамены, день проходит, хорошо. Второй день проходит, хорошо. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой написано, начал народ разбегаться. Как сбежался, так и разбежался. Кто его позвал, народ, тот его зовет и обратно. А Самуила нет. И Саул рискнул на то, что ему делать ни в коем случае было нельзя. Это дело священника. И все, экзамен не сдан. Тяжело было Саулу? Да, тяжело. Была буря, еще и какая? Многотысячное войско. А с ним практически уже почти никого. Народ разбежался, начал разбегаться. В этот критический момент, когда оставалось буквально еще считанные, может быть, часы или минуты, и все, и вопрос будет решен так, как положено, не выдержал. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вы знаете, смотря на все эти события, иногда видишь из себя, когда думаешь, ну немножечко бы, чуть-чуть бы еще потерпеть, немножечко бы еще вот так вот где-то промолчать, и была бы победа за Господом. Не сдал экзамены, все разрушил до основания. Мое неосторожное слово, выражение, или же мои действия, которые, ну, не своевременные были, и разрушилось, экзамен не сдал. Как это тяжело. Вспоминая слова одного человека, который период гонений ушел в автономную церковь, он говорил, если бы я знал, что придет время оттепели, и не будет гонений, я бы никогда в автономную церковь не ушел. Ну, зарегистрированную, в смысле. Не рассчитал. Почему? Потому что и шел не путем веры, а шел по человеческому расчету. Саул тоже, как воин бывалый, как руководитель государства, по его расчетам, надо было срочно принимать меры. А здесь не было Господа. Поэтому, друзья дорогие, пусть Господь нам поможет. Сейчас первая темка у меня будет окончена. Если вдруг пришла буря, давайте посмотрим, не пришло ли время экзамена. Если пришло, тогда Господи, помилуй, дай мне силы его выдержать до конца. Братья и сестры, давайте мы вспомним теперь текст, который я прочитал из книги пророка Ионы. Там мы видим, что Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Желаю прочитать из этой книги вот второй стих первой главы. Будем внимательны. «Встань, иди в Ниневию, город великий». Третий стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Третья глава. Второй стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий». Третий стих. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Братья и сестры, какой вам стих более нравится? С первой главы или с третьей? С третьей, правда, да? А вот для того, чтобы третий стих, прошу прощения, чтобы третья глава появилась в книге пророка Иона, надо было Господу воздвигнуть бурю. Давайте мы с вами немножко посмотрим, что происходило вот в этой буре, какие происходили мысли, переживания, как Господь достигал своей цели, потому что вполне возможно, что с кем-то Господь поговорит с помощью бури. Не это, друзья, не всегда в прямом смысле. Может быть, кто-то непослушный, вот, ну не он, а там, а другой кто-то скажет, а я никогда на корабль не сяду, я буду только на машине ездить или на поезде. Друзья, ну, у Господа все есть. И машины, и поезда у Господа есть. В Ростове было такое событие, может быть, Николай Васильевич тоже за него знает. Уполномоченный, по-моему, по делам религии, сильно воинствовал, разгонял вот верующих, там, с богослужений разгонял. И вот так в его жизни случилось, он кушал яблоко, а там была на яблоке оса, он не заметил, укусил, и она его укусила здесь, внутри, и ничего не могли его спасти, он умер. Умер. Через время приходят опять разгонять богослужение. Вот. И там председатель райисполкома была. А одна та сестричка, бабушка сзади этой женщине, что пришла, воинствовала там, кричала, разойдитесь. Она ему подходит, говорит, женщина, а у Бога ос много. Она, ты чего мне угрожаешь? Ты чего угрожаешь мне? Ты говоришь, я ничего вам не угрожаю, просто говорю, что их много у Господа. И все она поняла, друзья. Все поняла, что Бога ос много. Да, братья и сестры, у Господа очень много методов различных, как нас выравнивать с первой главы в третью главу превратить. Помните, Навуходоносора надо было тоже что-то ему сделать, да? Знаешь, ему же Даниил подсказал, как делать, и он послушался, ну год, больше не вытерпела его душа. Зашел, о, какой величественный город Вавилон, не я ли его построил, да? И говорит, еще слово в устах было царя. И Господь говорит, все, поставил Бог тебе предел. Поэтому, друзья, дорогие, мы сегодня должны быть очень внимательны голосу Божьему, потому что вполне возможно, что наше непослушание приведет, что Господь, как здесь написано, воздвиг бурный ветер. Ветер бурный. И мы откуда думать будем? Откуда оно взялось? Ну и хочу обратить внимание, что в этой ситуации, как правило, люди себя ведут довольно-таки, ну, нелогично. Нелогично. Я как служитель, и мне часто приходится иметь дело с душами, разбирать те или другие биографии, беседовать, увещевать. Да и не только увещевать, и обличать, и отлучать, и все прочее. И я наблюдаю, что вот эта биография Ионова у отступника очень часто-часто наблюдается. Ну, первое, бежать от лица Господня, фарсис. А кто сказал, что в фарсисе нет Господа? Ну, кто об этом сказал? Почему? Он так посчитал, что вот в фарсисе Бога нет, поэтому я побегу туда, где его нет. А читаем мы псалмы совсем другое. Говорит, ну, куда я от лица твоего, Господи, денусь? В небо, в преисподнюю, куда? В горы. Куда я пойду? Везде ты, везде Господи, ты все наполняешь. И поэтому это неверный первый взгляд, совершенно неверный, что якобы в фарсисе нет Бога. Я пойду и таким образом скроюсь от Господа. А вот в отступников бывают такие мысли, что вот так вот. Я вспоминаю еще один случай, один брат-благовестник, где-то на Дальнем Востоке. Вот, и он кораблей, что ли, каком-то был. Вот, и решил заблаговествовать. И подошел один человек, на него сильно возмущался. Я, говорит, сюда приехал, чтобы больше не слышать о Боге. А вы меня здесь, говорит, и здесь меня достали, баптисты. А он, оказывается, отступник, когда-то здесь, где-то в Европе был у нас. Вот. Первое, что здесь мы видим, друзья дорогие, когда читаем Слово Божие, о том, что корабль готов был разбиться, и написано, и устрашились корабельщики. И взывали каждый своему Богу. А кто, кроме корабельщиков, там еще был? Ну, в первую очередь, корабельщики были. Это был, по-видимому, какой-то грузовой корабль, да? Вот. Там было очень много груза. Они начали этот груз выбрасывать. И они взывали каждый своему Богу. А вот меня удивляет Иона, что он спит. Причем Иона занял весьма опасное положение. Где Иону нашли? Кто помнит, братья и сестры? В трюме, да? Трюм корабля, я понимаю, это нижняя часть. И если будет какая-то пробоина, где вначале вода появится? В трюме, да? Ну, я так понимаю, что в трюме. Он занял опасное положение. Это человек, как я понимаю, он не был рыбаком, он не был моряком. При такой сильной качке, при такой сильной, когда корабль готов был разбиться, и он спит. Вот кто был на последней конференции с братьев, когда, наверное, помнят, там рассказывали братья, это с центра России, наверное, они там, и они на теплоходике там плыли, и, говорит, начался ветер в ночь. Мы, говорит, пели, вот, пели, страшно бушует житейское море, а ветер все сильнее, сильнее, и потом, говорит, мы уже и петь перестали, а ветер еще сильнее, и уже все летало на нашем корабле. Друзья, я так думаю, что на том корабле тоже все летало. И неспокойно там было, он спит. Опасное положение. Уже каждый взывает к своему Богу, а он спит. Да, друзья, это положение человека, который не послушен Господу. И даже тогда, когда тяжело, уже все вокруг видят опасность. Надо что-то делать. Этот человек не видит совершенно опасности. Почему Бог века сего ослепил ему ум? Ослепил его глаза, и он ослеп, и он не видит. Не видит, как этот Иона не видит. И вот мы видим, что дальше. Написано, что пришел к нему начальник. Начальник его будет. Друзья дорогие, когда мы будем рассматривать с вами, как апостол Павел берет инициативу в свои руки. А здесь этот муж Божий, которого Господь послал совершать такую большую миссию, он спит, а его этот язычник будет и говорит, что же ты спишь? Что же ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Этот язычник ему, это он уже говорит, уже ясница заговорила. Что же ты спишь? И вы что думаете, он успокоил этих корабельщиков? Да ничего подобного. Вот его ответ оказался настолько для них страшным, потому что он сказал, ну вот говорит, какой он ответ говорил? Я еврей, что Господа Бога небес сотворившего, что? Море и сушу. Они где находятся? На море. То есть это Бог, который сотворил море. Друзья, если мы взять языческие вероисповедания, мы знаем о том, что у них есть Бог солнца, Бог плодородия, там, ну, Бог красоты, всякие-всякие боги. И они понимают там, какому Богу когда молиться. И выясняется, что этот еврей почитает Бога, который сотворил море. То есть, да это как раз тот Бог, который нам сейчас в этот момент нужен. Как же так, а ты находишься в этом положении? Но это еще не все. Более того, он им открывает дальше свою тайну о том, что вот этому Богу, который сотворил море, он ему что-то сказал, а тот решил от него убежать. Тогда всем стало все ясно, что причина только в этом еврее. В этом евреи, больше ни в ком. Друзья, я хочу здесь обратить внимание о том, что Иона, несмотря на свое отступление, он ведет себя весьма, ну, честно, можно сказать. В чем оно заключается? Он не топит других, он не молчит, он не говорит о том, что да, все мы грешные, да, мало ли чего, он бы мог не скрыть и не сказать истинную правду, что у него есть. Вы знаете, он то сказал, говорит, вы выбросьте меня, помните, да? Он говорит, выбросьте, и тогда море утихнет. Друзья, не всякий грешник согласен на этот вариант. Ну, который, да, это служителя виноват, они грешники. Да, это церковь виновата, у нее нет любви. Это еще кто-то виноват, вы вот с тем разберитесь потом со мной. Ну и мало ли что еще, какие фразы можно услышать. Друзья, нет, этот человек в этом плане оказался весьма честный. Он понимал истинную причину, и он не скрыл перед людьми, которые здесь погибали. И вот я хочу дальше обратить внимание, потому что очень серьезно события развиваются. Когда они узнали всю истинную правду, все, что они делают? Написано, начали усиленно грести. Они поняли, что не имеют дела с очень серьезным человеком, представителем такого великого Бога, который сотворил море и который как раз и воздвиг эту бурю. И они не хотят как-то, ну, вот, бояться этого Иона. Он для него особый человек. И так вот, чтобы с ним теперь на ты, нет, это надо как-то по-особенному отнестись. А он, друзья, он уже направил путь к богоотступлению. Он пошел туда, где, как он думал, что нет Бога, он бежал от Господа. Бежал от Господа. А Бог с ним дальше работает. Бог дальше работает. У меня еще один вопрос ко всем. Дорогие братья и сестры, а как вы думаете, когда он сказал, чтобы выбросили его за борт корабля, он планировал, что его большая рыба, ну, проглотит, а? Дети, как вы думаете? Да, планировал, да? Ага. Нет. Взрослые говорят, что нет. Он не планировал, он не мог даже и допустить такой мысли. Еще вопрос, детки, к вам. Пожалуйста, ответьте мне. А когда первый раз Иона помолился? А где это было? В чреве, да? То есть в животе. Друзья, да, в самом деле, первая молитва. Это меня поражает до неузнаваемости, друзья. Я как думаю, ну слушай, ну даже покаянный грешник сказал, ну прости, Господи, ну теперь кидайте, да? Ну ты сейчас же, на что ты рассчитываешь? Эти громадные волны, это корабль, это не лодочка, которая учеником, друзья, это корабль, морской корабль. И представьте, его кидает как щепку, его сейчас выкинут, и он ни слова Богу. Удивительная жестокость, друзья, удивительное черствое сердце. Ну скажи хоть пару слов, Господи, да прости меня, и потом уже пусть полечу я за борт корабля. Ничего подобного. Это человек, который настолько обреченно чувствует себя, он готов на все, на самое страшное, которое только можно представить. Погибать, так погибать. И вот, друзья дорогие, он оказался за бортом. А Господу надо, чтобы он погиб? Нет. Бог воздвиг бурю не для того, чтобы погиб Иона, а для того, чтобы с первой главы превратить Иону в третьей главы. То есть, чтобы этот человек с богопротивника был хорошим, послушным человеком. Друзья, это как-то еще раньше журнал при советской власти был, по-моему, назывался «Наука и жизнь», я сейчас не помню. И вот там был короткий рассказ такой одно китобойное судно, значит, ну, они охотились. И как-то получилось, что один из моряков, значит, выпал за борт корабля. Ну и все, выпал, значит, выпал. А потом, когда это вытягивали этого, разрезают, а он там, живой еще. Ну, так получилось, что убили и рыбу и наверх. И вот у него спрашивают, ну как? Он говорит, первое, говорит, когда я пришел в себя, это от страшного зловония. Говорит, мне дышать нечем было. И я, говорит, понял, осознал, что здесь меня ждет медленная смерть. Ну ясно, что в этом можно ожидать. Там же и все это, кислота там желудочная, или я знаю, что там это, которое разъедает все это, превращает все в определенную массу. И вот так вот Бог помиловал, может быть, для того, чтобы мы имели такое свидетельство. Поэтому, конечно, Иона был в страшно стесненных обстоятельствах, находясь здесь. Надо было Господу очень сильно сжать его этим прессом, для того, чтобы в конце концов Иона заговорил, чтобы он начал молиться. И вот только тогда, когда ни шагу, ни вправо, ни влево, ни вперед и ни назад, а Господь оставляет его сознание. Ты, дорогой человек, ты покайся, ты обратись. И мы читаем, что тогда он воззвал Господу. Тогда только он воззвал к Богу. Братья и сестры, дорогие мои друзья, да неужели нам надо ждать, пока нас Господь сдавит вот так этим прессом? А? Неужели нам надо ждать, пока Господь воздвигнет этот бурный ветер? Может быть, чуть раньше, а? Может быть, пораньше пойдем, куда нас Господь ведет. Если Господь нас чем-то предупреждает, давайте раньше становимся. Нет, друзья, иногда в упорстве своем человек все-таки думает, на что-то свое рассчитывает, планирует. Как этот планировал, рассчитывал, что у него плата есть для корабля, для корабельщиков. Он планировал, что он будет в Фарсисе жить как можно дальше. Вот, от Ниневии, что у него будет все хорошо, его планы рухнули окончательно, друзья, окончательно. И он обреченный летит за борт корабля. Поэтому, дорогие друзья, чтобы нам не попасться в это страшное положение, давайте послушаемся раньше. Послушание было достигнуто, правда, да? И мы читаем такие слова в 3 главе о том, что и пошел Иона, чтобы проповедовать город Ниневию. И эта тема очень большая, и можно было бы дальше развить, но она не касается моей тематики в общем-то, в принципе. А Иона – это очень прекрасная личность, о которой можно говорить, очень много говорить и делать себе выводы. Поэтому, дорогие друзья, короткий вывод я сейчас сделаю по второй маленькой теме, что если есть буря, давайте посмотрим, а послушны ли мы Господу? Может быть, Господь, Бог, воздвиг нам бурю только потому, что мы не послушны Господу. И Он теперь этой бурей хочет нас вывести на верный путь. Читаем такие слова. «Ибо бьет всякого сына, которого любит, а в другом тексте которого принимает». Сестры, она меня задавала больше вопросов, чем первые, которые мы с вами уже познакомились. Если первая буря – это проверка, это экзамен, как мы доверяем Господу? Если вторая буря – это предмет нашего послушания Богу, то я подумал, ну почему и зачем нужна была буря? Зачем нужен был Евроклидон для Павла, плывущего в Рим? Ведь позади у него огромный путь служения Господу. Позади уже время, когда он не раз и не два сдал экзамены, когда он мог засвидетельствовать, что умею жить в скудости, в изобилии, когда он чуть попозже скажет такие слова, что течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец там на небе и так дальше. Для чего нужна эта была буря? Друзья, и оказывается, не только когда мы видим человека, находящегося в стесненных обстоятельствах, в состоянии, когда вокруг него буря, чтобы у нас не возникла такая мысль. Это, наверное, человек грешник. Это, наверное, он виноват в чем-то, поэтому у него такие вот не совсем благополучные дела. Апостола Павла все сложилось так же очень и очень сложно. Но не потому, что он был нехороший человек, не потому, что Господь против него что-то имел. Нет, нет. Мы получаем ответ буквально с 1 стиха 27 главы Деяния апостолов и видим, почему Господь воздвиг бурю. Давайте вместе с вами прочитаем 1 стих 27 главы Деяния апостолов. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла дальше и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию». кесарь Август, у него были в своем распоряжении огромное войско императорское. И вот, значит, там был человек, и так он попадает, Павел, в руки императора. Вот. В какой роли, так сказать? В роли узника. Итак, братья и сестры, переступает на борт корабля апостол Павел здесь не как благовестник. Он приступает здесь не как слуга Божий. Его здесь понимают однозначно. Это узник. Это узник. Как и все другие остальные, которые попали на этот борт корабля. И другие также. Куда узников? Не на почетное место, правда, на корабле? Как и рабов, так и узников возили на кораблях в самых нехороших местах, где обычно, может быть, там вывозили бы уголь, или возили бы зерно там, или еще что-либо. Это туда. А все остальные люди, они будут находиться где-то в другом. А кто здесь на корабле были? Здесь были воины, и здесь были корабельщики. Это мы видим, что, может быть, даже был корабль и не только грузовой, а использовался и в военных целях. Может быть и так. Но, друзья, здесь апостол Павел идет не как апостол, он как узник. А Господу надо, чтобы апостол Павел оставался Божьим апостолом, чтобы его все понимали однозначно, только как Божьего посланника. И поэтому вот в этой ситуации Господь должен был подставить вот этот корабль под тяжелые испытания, для того, чтобы корабль этот прошел бурю, и таким образом из этого рядового узника Павла превратить апостола Павла в его именно истинное значение и звание, как апостола. Итак, друзья, один из сих подтверждает эти мысли. Мы читаем такие слова. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Итак, так сказать, рейтинг или вес апостола Павла в данной ситуации оказался, откровенно говоря, нулю. Кормчий его не послушал. Дальше кто? Начальник корабля не послушал, и сотник, то есть это военный человек, офицер, также не послушал. Руководство корабля не посчитало с мнением Павла нисколько. Это 11 стих говорит. И тогда мы читаем то, что я читал сегодня. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы, носившись, отдавшись волнам. Это страшно, друзья. Корабль потерял управление. Теперь не против ветра, не по ветру. А как оно было, так было. Куда ветер, как оно. Такой корабль очень и очень неустойчив. Такой корабль наверняка очень быстро разобьется. Что-то с ним случится самое ужасное. Об этом сотник понимал. Кормчий понимал. Начальник корабля тоже понимал. Да и все оставшиеся на корабле тоже понимали. Здесь нет сонного Ионы, друзья. Здесь все бодрствующие, переживания, никто не берет пищу в рот. Свои вещи все до борт корабля выкидывают, потому что понимают, здесь вопрос жизни и смерти. Что будет? Почему? Откуда это пришло все? Друзья, дорогие, и мы видим здесь 14 стих, это ж мы прочитали, 22 стих. «Теперь убеждаю вас ободриться, чтобы ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». А кто это говорит? Павел. А кому бы надо было сказать? Кормчему? Надо было сказать начальнику корабля эти слова или сотнику? Ну, кто-то из руководства должен соблюдать, ну, так сказать, дисциплину, поддерживать дух, ну, такой боевой дух армии, поддерживать, чтобы на корабле все было, знаете, спокойствие. При любых обстоятельствах капитан корабля покидает его последним. И так, значит, ничего подобного. И кормчий, и начальник корабля, и этот сотник, они в страшном унынии, они уже потеряли всякую веру и надежду. Это люди, которые полностью потеряли контроль над ситуацией. Они абсолютно не контролируют ситуацию, не могут ее. Они слабые, духовные, физические, они уже ничего не могут делать. А мы читаем это, здесь слова такие, что Павел встал посреди них и сказал. Встал и посреди. Теперь в руководстве корабля ни кормчий, ни начальник корабля, ни сотник. А кто? Узник Павел. Тот узник, который с самого начала давал им добрые советы, но из этих троих их никто не послушал. А теперь Господь, посмотрите, как этой буря их троих сломил, да? Их нет в руководстве. Никто не стоит рядом. И Павлу не с кем стать рядом. Никто, нет равных Павлу. нет никого. Один Павел стоит, написано, и стал посреди них и говорит такие слова. Это 22 стих. Читаем 23 стих. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, которому слежу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем, вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою». И говорит, подводит черту. Он ведь разъясняет, не таит здесь. И говорит, что ободритесь, ибо я верю Богу, что будет так, как мне стало. Как мне сказано. Итак, друзья дорогие, теперь в руководстве Павел. Павел. 31 стих читаем. Павел сказал сотнику. А, это здесь чуть, хочу сказать вот о чем. О том, что там корабельщики почувствовали, что можно спастись. И помните, они хотели сбежать, да? Хотели сбежать. И вот теперь Павел подходит сотнику и говорит, что ты будь аккуратен, иначе мы тогда погибнем, если корабельщиков не будет. И что сотник делает? А вот я читал 31 стих. Сказал воинам, если они не останутся на корабле, то вы можете, не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. А 11 стих как был? А сотник более доверял корчему, начальнику корабля, нежели Павлу. Чувствуете разницу? У сотника перемена. То сотник Павла не слушал, а теперь он его слушает. Но это еще не все, друзья. 34 стих видим. «Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». А это кому говорит? А это всем, находящимся на корабле. Теперь не только сотник слушает его, а теперь все, которые находятся на корабле, все его слушают. 36 стих читаем. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Вы чувствуете, как все меняется? Кто теперь главный на корабле? Павел. Апостол Павел теперь не узник Павел. Братья и сестры, теперь он апостол. Он посланник Бога. Ведь он все слова, которые говорил здесь присутствующим, он говорил как от имени Господа. Он говорит, что явился ангел. Бог сказал мне, которому я служу, что будет так и так, ободритесь. Я верю этому, он ведет себя как апостол, друзья, он не говорит себе как специалист-мореплаватель, который сказал, я вот замерил высоту, глубину, движение ветра, и считаю, что завтра все прекратится, что здесь ближайших подводных камней нет, и что и так дальше. Нет, нет, он себя не ведет так, друзья, он ведет себя как апостол. И давайте посмотрим, что дальше, 43 стих. «Но сотник, желая спасти Павла». Вы подумаете только, а? То он Павлу вообще не доверял. И вообще для него Павел это ничто было, как мы с вами решили. А теперь он за него уже переживает. Говорит, что сотник, желая спасти Павла, удержал от всего намерения, велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Теперь для него Павел дороже всех. А почему? А он спас ему жизнь. Друзья, Павел спас ему жизнь. И не только ему жизнь, но и начальнику корабля. И также спас жизнь он и кормчему, и всем остающим. Он всем спас жизнь, и теперь сотник им дорожит. Братья и сестры, так а Павлу, как вы думаете, пришлось пережить эту бурю или нет, а? А Павел свои вещички бросал за борт или нет? Бросал, пришлось, друзья, все надо было делать, как и все. И переживать пришлось, и скорбеть пришлось, и не кушать пришлось, все пришлось. И почему? Да только потому, чтобы прославился Господь. Поэтому, друзья, дорогие, как вот смотришь и видишь, какой удивительный Господь. Пошлет бурю, а мы иногда даже не знаем почему. А Он для того, чтобы прославиться, посылает. Ну, хотелось бы еще пару стихов, чтобы как-то уже подвести итоги. И вот они теперь уже на острове. И казалось бы, ну что еще, уже полная развязка. Отец Господь, да нет, люди дорогие, я точечку еще не поставил в этом предложении. Помните эту точечку, а? На руку. Змея. И как дальше? 6 стих. И они ожидали, было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидали долго, видя, что не случилось никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот Господь поставил точку. Пусть Бог прославится во всем. И Господь прославился. И мы читаем дальше, если последний 10 стих взять, и оказали нам много почестей при отъезде, снабдили нужным. Ничего, Павел, не жалей, что ты там что-то выкинул, вот тебе все есть. Может, какая-то ему одежка для уст надо было. И еще что-то. Он ехал в неродные места. Естественно, кому что-то надо было. Все снабдили. Дорогие друзья, когда Господь посылает нам бурю, для того, чтобы прославиться, Он обо всем позаботится. Обо всем. Все будет, ну, в свое время. Вы знаете, мне так понравился псалом, который вы сегодня пели перед собранием, первый. У нас его не поют. И мне незнакомый. Я вдруг начал прислушиваться, и вижу, и так он мне близок к сердцу стал. Друзья, спрашивал брата, говорю, а какой номер? Он говорит, 677. Думаю, надо дома еще почитать. Вряд ли его когда запою, я не соображаю, как это делать. Но вот почитаю, друзья. Потому что он близок к сердцу моему стал. Там, говорит Господь, свое время, ты потерпи немножко. Потерпи, братья и сестры, я не сомневаюсь, что из нас также мы и сейчас переживаем бури. Переживаем. Ну, может быть, не такие сильные, как сегодня мы слышали, вот брат Николай Васильевич рассказывал. Или и сейчас я приведу один пример, когда человек очень тяжелые, серьезные бури пережил. Да, друзья, но все равно бури. Все равно бури, которым нам тяжело. И, может быть, это только потому, чтобы прославился через нас Господь. Пусть нам Господь поможет. А теперь я пример, который я вам обещал. Это пример за Николая Петровича Храпова. 20 лет разлуки, скитания по тюрьмам. И вот в 53-м году, если кто знает, в истории была большая-большая амнистия. Преступников освобождали по амнистии, многих-многих. А так сделано было, что вот Николая Петровича по этой амнистии не освободили. Ему очень тяжело было. Он ожидал, он думал, что его также освободят. Но, друзья, так распорядились сильные мира этого, чтобы его оставить в тюрьме. И как он потом рассказывал о том, что слезы мешали писать, рука не успевала за внезапно нахлынувшими чувствами. И в его тогда возникло это стихотворение под названием «Буря». Я ее сейчас прочитаю, это стихотворение, и потом мы будем вместе с вами молиться Господу. Буря. Буря лохмотьями сизыми дробится, мокрою пылью лицо обдает, воет, лютует и яростно злобится, грудью о скалы высокие бьет. Млой беспросветную небо лазурное ты закрывала не раз предо мной, и под ногами громады ажурные селишь коварно могучей рукой. Знаю тебя я, волною холодную многих пучину с собой унесла, многих лютуя в утробу голодную, знатных, великих и сильных свела. Я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими скала, не перестану с тобою я биться, как бы ты зла и грозна не была. Если и дрогну я сердцем порою, непобедим надо мною утес, силен он бурю любую к покою властно призвать его имя Христос. С этим утесом в одном монолите слит я, не страшен седой океан, а над собой в бирюзовом зените вижу я чудо святой Ханаан. Да, я устал от всего пережитого, стой же, уймись, хоть на долю минут, мне бы забыться, то сердце разбитого рано забыть мне тебе не дает. Ты нанесла их своими таранами, силясь меня навсегда погубить. Но не иначе, как этими ранами, смог я послушным Всевышнему быть. С молоду знаю стихии тебя, битва с тобою дана мне в удел. Вся ты от лютости стала седая, да уж и я то с тобой посидел. Аминь.